Глава 23. На суде. Можете мне поверить, что дочь хозяина уж постаралась и наутро приготовила мальчикам отменный завтрак. У Мейнхейра Клефа был китайский гонг, гудевший громче, чем целый десяток обеденных колоколов. Когда его противные звуки раздавались по всему дому, самые сонные постояльцы просыпались как от толчка и вскакивали. Но в это утро дочь хозяина не позволила бить в гонг. «Пусть храбрые молодые господа поспят», — сказала она засаленному кухонному мальчику. «А когда они проснутся, мы их хорошенько накормим». Пробило 10 часов, когда капитан Питер и члены его отряда один за другим вразброд спустились вниз. «Поздновато», — проворчал хозяин, — «нам давно пора в суд. Хорошенькая история для порядочной гостиницы. Но ведь вы на суде скажете правду, молодые господа. Вы скажете, что в Красном Льве вы получили превосходный стол и комнату, не так ли?» «Конечно», — дерзко ответил Карл. «И кроме того, мы наслаждались приятным обществом, хотя соседи здесь делают визиты в довольно-таки неурочные часы». Хозяин только посмотрел на него в упор и хмыкнул. Но его дочь оказалась более словоохотливой. Тряся сережками, она резко осадила Карла. «Общество здесь должно быть не очень приятное, господин путешественник, раз вы от него сбежали». «Нахалка!» – тихонько прошептал Карл и деловито принялся осматривать ремни на своих коньках. А кухонный мальчик, который подслушивал за дверью, приложив ухо к щели, скорчился от беззвучного смеха. После завтрака мальчики пошли в суд при полиции вместе с Хейгенсом Клеефом и его дочерью. Мейнхейр Клеев в своих показаниях говорил больше всего о том, что вплоть до прошлой ночи в Красном Льве никогда не было ни одного грабителя. Что касается самого Красного Льва, то это в высшей степени приличная гостиница, не хуже любой в Лейдене. Мальчики поочередно рассказали все, что им было известно по делу, и опознали в арестанте, сидевшем на скамье подсудимых, того самого человека, который поздно ночью пробрался к ним в комнату. Рассмотрев, что грабитель – человек среднего роста, Людвиг изумился, а он-то под присягой расписал его суду как громадного детину с широкими квадратными плечами и чудовищно тяжелыми ногами. Якоб тот клятвенно уверял, что проснулся от шума, который производил грабитель, стуча и ерзая ногами по полу. Но сразу же после его показаний Питер и остальные мальчики, очень жалевшие, что не передали всех подробностей своему заспанному товарищу, показали, что грабитель и пальцем не пошевелил с той минуты, как острие кинжала прикоснулось к его шее, и вплоть до той, как его, связанного по рукам и ногам, перевернули на спину для осмотра. Дочь хозяина вызвала краску на лице у одного мальчика и улыбку у всех присутствующих на суде, заявив, что не будь вот этого красивого молодого господина, тут она указала на Питера, их всех зарезали бы в кроватях, потому что у этого ужасного человека был огромный блестящий нож, длинный, как рука вашей чести. И далее она уверяла, что красивый молодой господин боролся изо всех сил, стараясь вырвать нож у грабителя, но он слишком скромен, дай ему Бог здоровья, чтобы рассказывать об этом. После того, как общественный обвинитель закончил короткий допрос, свидетели отпустили, а дело грабителя передали на рассмотрение уголовного суда. «Мерзавец!» – в ярости проговорил Карл, когда мальчики вышли на улицу. «Его надо сейчас же посадить в тюрьму! Будь я на твоем месте, Питер, я тут же прикончил бы его!» «Значит, счастье его, что он попал в менее опасные руки», – ответил Питер спокойно. «Кажется, его и раньше арестовывали по обвинению в краже со взломом. На этот раз ему ничего не удалось украсть, но он сломал крючок на двери, а это в глазах закона, насколько я знаю, приравнивается к грабежу. Кроме того, он был вооружен ножом, и это еще ухудшит положение бедняги». «Бедняги!» – передразнил его Карл. «Можно подумать, что он твой брат». «Он и есть мой брат, да и твой тоже, Карлс Хоммель», – коли на то пошло, – ответил Питер, глядя Карлу прямо в глаза. «Нельзя сказать, что вышло бы из нас самих при других обстоятельствах. Ведь нас охраняли от зла с самого часа нашего рождения. Если бы этому парню счастливо жилось дома и родители у него были хорошие, быть может, он сделался бы прекрасным человеком, вместо того, чтобы докатиться до преступления. Дай Бог, чтобы суд не сломил его, а исправил». «Да будет так!» – горячо подхватил Ламберт. А Людвиг ван Хольп устремил на брата взгляд, исполненный такой радости и гордости, что Якоб Поут, который был единственным сыном в семье, от всего сердца пожалел, что его маленький брат, давно погребенный в старой церкви в Бруке, не остался в живых и не подрастал теперь вместе с ним, Якобом. «Хм», — фыркнул Карл, — «очень хорошо быть благочестивым и всепрощающим и все такое. Но я от природы суров. Все эти прекрасные идеи скатываются с меня, как град. Впрочем, если и не так, никому до этого нет дела». В этой неуклюжей уступке Питер угадал проблеск добрых чувств и, протянув Карлу руку, проговорил искренне и горячо: «Слушай, братишка, давай пожмем друг другу руки и будем добрыми друзьями, хоть мы и не часто сходимся в мнениях». «Чаще, чем ты думаешь», — угрюмо буркнул Карл, пожав руку Питеру. «Прекрасно», — коротко отозвался Питер. «А теперь, ван Моунен, послушаем, что скажет Бен. Куда он хотел бы пойти?» «В Египетский музей», — ответил Ламберт, наскоро посовещавшись с Беном. «Это на Брейд-Страт. Ну, значит, в музей. Идем, ребята».